Программа «Цена победы».
Добрый вечер. Здравствуйте. Это программа «Цена победы». Сегодня мы работаем в прямом эфире. И вы услышали смех короткий. Это Олег Будницкий, историк. Здравствуйте, Олег Витальевич. Я вас рад приветствовать. С которым мы сегодня и будем беседовать в ближайший час. Тему, которую мы для себя определили как главную и основную для обсуждения, мы назвали следующим образом: «Сталинград». Значит, сразу предупреждаю, что «Сталинград» в кавычках, да, то есть как название фильма,
да.
«Художественный вымысел» или «Историческая правда». И я думаю, что это сегодняшний наш разговор с Олегом Витальевичем, может быть, будет поводом, вернее, сам фильм этот «Сталинград» будет поводом поговорить не только о нем самом, но вообще о том, как показывать, что ли, сегодня войну, как ее показывают, и вообще, что такое история, соотношение, я бы сказал, истории и художественного вымысла. Да? Плюс 7985-907-45-45 – это номер для ваших смс-ок. Аккаунт вызван на Твиттере. Все как обычно. Каналы связи с нашей студией не меняются. Меняются только гости, темы. И что еще у нас меняется? Меняются ваши ремарки и замечания, которые вы присылаете, уважаемая аудитория, к нам вот по указанным адресам. Олег Витальевич, начинать как это самое, ну, это уже такой довольно банальной фразой стало, там, не видел, но осуждаю, или не видел, но поддерживаю. Первый вопрос, вы видели?
Я видел,
вы
да.
Вы видели,
да.
Ну, замечательно, да. Тогда есть о чем поговорить.
Да, видел, более того, это был, последний раз я был в кино, смотрел фильм в кинотеатре, это было «Холодное лето 53-го», то есть... Да, не смотрите на меня так.
Когда вот сейчас вы смотрели?
Нет, вот тогда, когда он вышел.
А, и с тех пор не были в кинотеатре. Ну, это правильно, в общем. Видимо, нечего смотреть.
Ну, тут поднялся такой, так сказать, шум, в том числе, если можно сказать, шум на публикации на сайте «Эхо Москвы», и, в общем-то, я решил пойти посмотреть. Что же теперь делают? Ну, я смотрю, конечно, фильмы, но это не связано с походами в кинотеатр.
Ну, понятно. В данном случае... сейчас легко это делать дома.
Да, да. В данном случае это, в общем, там, тем более в формате 3D, да. Там, и так далее. Это...
Ну, да. Ну, и какое впечатление? Я слышал разные отклики, но у меня тоже есть какое-то свое мнение на этот счет.
А вы видели?
Да. Да, потому что я первый раз попал, когда меня первый раз пригласили на обсуждение этого фильма на телеканал «Дождь». Я не совсем понял, о чем идет, потому что когда я пришел на обсуждение, я понял, что я единственный человек, участвовавший в том обсуждении, который фильм не видел. Да? Поэтому я так... Но это довольно тоже любопытно, и, собственно говоря, отсюда, наверное, будет мой вытекать первый вопрос. Когда тогда, именно тогда, не видя фильм, я знал, что он вышел, да? В моем представлении фильм «Сталинград» Федора Бондарчука — это такая эпопея, такое полотно эпическое о Сталинградской битве. И вот тут-то и была ошибка для человека, который не видел этот фильм. Там не было никакой битвы Сталинградской, достаточно камерная история, которая просто помещена в контекст Сталинградской битвы, которая где-то рядом, да, происходит, и которая могла быть помещена в любой другой контекст.
Ну, не совсем так. Все-таки, ведь Сталинградская битва, там были разные периоды, и фильм не ставит перед собой, автор фильма не ставит перед собой задачу показать всю Сталинградскую битву или даже какие-то ключевые моменты. Он показал эпизод один, ну, совершенно ясно, что он ассоциируется с известным домом Павлова.
Да, да.
И вот эти уличные бои в Сталинграде – это, собственно говоря, существенная часть Сталинградской битвы. Поэтому здесь есть некоторое отражение того, что происходило в целом. Другой вопрос, вот тут сформулирован так вопрос о том, насколько это соответствует исторической реальности. Ну, понятно, что не слишком соответствует, и я думаю, что так нельзя подходить вообще к кино. Это все, это другой, это ведь не монография, это не эпопея, это не историческая хроника, да, это кино. И это, в общем, такое кино, такой, ну, я бы сказал, вестерн, что ли, такой боевик, который на материале войны снят.
Я не знаю, видели, извините, я вас перебью, не знаю, видели ли вы вопрос, который пришли до эфира к нашей сегодняшней программе. Там как раз один, сейчас я, у меня нет под рукой, не могу, извините сразу, извиняюсь перед человеком, я не помню его имени, но помню, о чем написали, что вообще, что это вестернизация войны.
Ну,
вот, да, и ну, человек явно выступал против этого.
На слово «вестерн» мне пришло, ну, потому что там одна заключительная сцена фильма, когда главный герой с советской стороны и с немецкой стороны просто, так сказать, стреляют друг друга из пистолетов довольно долго, всаживают друг другу по несколько пуль, при этом они как-то сохраняют способность к выражению каких-то эмоций и речи и так далее. И это выглядело вот совершенно как какой-то кадр из вестерна. Да, вот такая дуэль героев положительного и отрицательного, хотя немец тут показан сложнее, чем просто воплощение зла. Да, ему преданы человеческие черты, и это один из таких не совсем еще обычных элементов для военных фильмов, для военного
фильма. Но вы мне скажите, Олег, это вас возмущает или нет?
Нет, меня это не возмущает. Я объясню, почему. Опять-таки, это определенный жанр. И, понимаете, видимо, с этим надо примириться. То, что кино о войне, о Великой Отечественной войне, то, что, так сказать, святое, такое-сякое, пятое-десятое, то, что, с чем мы выросли, да. Но это стало историей, и это стало материалом для производства фильмов, таких вот экшен, да, где вот такое действие, и снятых, когда... Автор фильма думает, и это нормально, наверное, для кинорежиссера, о том, как эффектнее это подать, чтобы это смотрелось, чтобы зритель, так сказать, вот сопереживал героям и так далее. Искать там исторические реалии, с моей точки зрения, сложно. Ну, что ли, там какие-то события, есть какие-то привязки, но это очень не похоже на реальную войну, ну, так как я ее представляю, тоже там не было, не участвовал, да? Это вот такой момент. Другое дело, и вот в чем, с точки зрения, как бы, киноискусство, я не кинокритик, я прошу прощения, у меня дилетантские суждения, но вам, как редактору журнала «Дилетант», это
нет,
близко.
Мы говорим именно с исторической точки зрения,
есть некие законы жанра, вот создается такое условное пространство. Например, ну, можно смотреть фантастический фильм, вот ты допускаешь, что это фантастический фильм, ты понимаешь, это там есть некая логика внутри этого. Так и здесь, когда вот создается такая условная киношная война, скажем так, все-таки внутри этого пространства должна быть определенная логика. Там не должно быть таких явных противоречий, которые, вот, что называется, выпирают. А там они... фильм смотрится вообще так, ну, без отрыва, да, он динамичный, там, в общем-то, все так, как, с этой точки зрения, хорошо сделано. Но там есть логические несообразности. Ну, например, в конце фильма герои вызывают огонь на себя. Ну, вот у меня сразу возник вопрос, а почему они раньше не вызвали огонь на соседний дом, где находились немцы? Ну, собственно говоря, зачем? Вот надо было вот это самопожертвование, когда, если так можно связаться с тем берегом и достаточно точно дать координаты, почему этот мощнейший огонь, собственно, не был осуществлен по противнику, а вот только тогда, когда эти самые танки окружили этот самый дом, да? И, кстати, к вопросу об исторической правде, вот такой трагический конец, да, он... вообще расходится с исторической правдой. На самом деле, если представить себе, как некоторые люди думают, что это реальная история там, дома Павлова, то там, по счастью, подавляющее большинство защитников остались живых. И там насчитывают те люди, которые специально занимались этой историей, что это такое, около 30 было защитников, 31 человек, трое погибло. И дом так не был взят.
Вы знаете,
да?
Олег, я здесь с вами не соглашусь, честно скажу, потому что вот если... Это фильм, художественное произведение.
Да.
Да? И вы его смотрите как некую историю, ну, еще раз все-таки повторю, вот в тех обстоятельствах, которые, в да. те обстоятельства, которые поставил режиссер эту историю, да? он, там же нет задачи восстановить точности, там, что происходило в доме Павлова.
Естественно, я не об этом.
Да?
Я не об этом.
Потому что по поводу ошибок, я уверен, что там большое количество ошибок. Вот нам пишет, кстати говоря, Антон, что там танк, который был в кадре при эпизоде танковой атаки, не мог быть в реальности, так это уже образец лета 43-го года. Да? Ну, и я это даже тоже не ставлю в укор. Я, кстати говоря, вы знаете, да, мы с одним вашим коллегой, историком Константином Залесским, в свое время записали программу, у него книжка даже есть, это «Все ошибки и несуразности в фильме «17 мгновений весны». Угу. Там огромное количество, да, неверно, вот, неверных деталей, начиная с формы немецкой, там, эти знаки отличия, ну, и так далее, взаимоотношения между различными ведомствами, да, внутри Третьего Рейха. И, тем не менее, от этого фильм не хуже, хуже не становится.
Я с вами совершенно согласен, я ведь не об этом говорю. Да. Это так просто реплика в сторону, чтобы не все так мрачно было как раз в исторической реальности, да, как показано в фильме. И гибель главных героев, она здесь несет определенный смысловой заряд. Ведь фильм, кроме всего прочего, задуман не просто как вот такой боевик, да, но и как некий ну, учебник, не учебник, но заряд, фильм несущий такой заряд патриотизма, который так, я уже читаю в интернете, школьникам там показывают, смотрите, mm-hmm. вот как ими надо быть, и вот такая героическая сага, она предполагает самопожертвование в том или ином аспекте, что бывало и в реальности, но здесь это доведено, так сказать, до такого вот финала, да, и огонь на себя здесь есть, и эти солдаты, которые горят, но идут в атаку, ну, вот тут, опять же, чисто художественно, вот я это смотрю, и сразу вспоминаю Льва Николаевича Толстого по поводу творчества Леонида Андреева. Он пугает, а мне не страшно. Mm-hmm. И сразу думаешь, а как это сделано? Ну, понятно, что не могут горящие люди идти вот так. Вот оно первое, что если человек горит шинель, первое, что он сделает, снимет, наверное. Так? Mm-hmm. И вот этот момент тоже, ну, как это сделано, как это построено, например, сделано здорово, это красивый-красивый кадр, там горят эти нефтехранилища, эти горящие солдаты, идущие в атаку, ну, все это смотрится. И в этом смысле это вот то кино, которое, и к вопросу о вестернизации, я думаю, что где-нибудь в Штатах, да, оно будет смотреться вполне хорошо.
Ну, не зря же выдвинули на Оскар.
Да, 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 это вполне профессионально сделано и так далее. Я говорю вот о том, что в рамках вот этой логики художественной, которой следует режиссер, там все-таки должны быть какие-то вещи, которые вызывают доверие у зрителя. Так тогда он начинает сопереживать героям и так далее. А когда это смотришь со стороны, как красиво сделанную картинку, мастеровито, ну, это, наверное, не совсем... Это тоже важно, но это не совсем то, чего хотел добиться автор. Вот о чем идет речь. Mm-hmm. Я совсем не хочу обнаружить там расхождение с историческими реалиями. Там их полно, да? Ну, например, вот с нефтью. Хотите, значит, такой момент. Нефть горящая... На самом деле, это немцы подожгли эти самые действительно нефтехранилища, но совсем другой период сражения, и эти нефтяные потоки пошли ни в какое иное место, как на штаб 62-й армии. Там погибло несколько десятков вообще офицеров, и еле спаслись, так сказать, Чайков, командующий начальник штаба Крылов. Так что это, если мы говорим об исторических реалиях, да? Но это совершенно в данном случае не имеет значения. Что меня удивило в высшей степени, это то, что я прочел в конце фильма, то, что он сделан по мотивам глав романа Гроссмана «Жизнь и судьба».
Ну, да.
Вот это меня просто поразило. Потому что ничего более противоположному Гроссману, чем то, что показано в фильме, трудно себе представить. Так? И это вот наводит на интересное размышление. Во-первых, все-таки о том, какую сильную штуку написал Гроссман. Что теперь, видимо, в Сталинграде нельзя снимать или писать, не учитывая этого романа.
Кстати, вот это меня тоже удивило. С таким же успехом можно было написать, что это в окопах Сталинграда.
Да.
Некрасов,
да.
Любое произведение, да? Нет, у Гроссмана нет же этих эпизодов.
Вы знаете, это очень интересно. На самом деле, вот я...
Ну, я не помню.
Я благодарен автору фильма за то, что он меня заставил...
Посмотреть
Гроссмана. Я не перечитал всю книгу целиком, но перечитал те эпизоды, которые, как казалось бы, относятся к этому фильму. Там почти все есть в романе Гроссмана, только здесь вывернуто наизнанку. Ну, например, там вот одна из линий, которую вот все отмечают, что это такое новинка для нашего кино, эта тема, вот отношение русской женщины и немецкого офицера. Вот он...
Я был еще, помните, по... Они там нормально, там другой было, там немецкая женщина, советский офицер, это у Бондарева.
Да, это «Берег»,
и фильм же был, по-моему.
Фильма я не видел, я смотрел немецкий фильм, но совсем другим сюжетом, это о женщине в Берлине, которую там насилуют как раз советские там солдаты, и она, чтобы как-то от этого спастись, она находит офицера и начинает жить с советским офицером, чтобы, так сказать... Кстати, вот внешне, я не знаю, это совпадение или, может быть, не совпадение, внешне героиня вот этого фильма, этого немецкого, очень похожа. Тоже такая блондинка, тоже в таком вот... Пальто ходит там почти весь фильм и так далее. Ну, может быть, это случайность. Здесь вот этот офицер, он ходит к этой женщине, потому что носит ей еду, и в конце концов он ее насилует там, и так далее. А потом вроде бы в конце концов она начинает к нему привязываться. У Гроссмана ровно наоборот. Русская женщина, когда ранят немецкого офицера, она приходит к нему в госпиталь, чтобы его навестить. А ему как это? Во-первых, вообще нельзя им связываться с русскими женщинами. А во-вторых, вот какие-то офицеры в палате, и он говорит, я ее не знаю, пусть он не хочет с ней встречаться. Так? А потом уже этот роман как бы продолжается, и вот там, значит, вот показана такая вот трагедия, да, потому что вдруг этот немец понимает, что вот это та женщина, без которой он не может жить, хотя он почти не средства коммуникации очень ограничены. И она, которая там показана, Зина там ее зовут в фильме «Анимаша», в книге «Анимаша», она, в общем, показана как-то, ну, в общем-то, такая и корыстная, с одной стороны, для нее эта связь имеет для нее какие-то меркантильные мотивы, хотя не совсем понятно, какие, потому что он там забывает и приносить еду, когда идет там к ней и так далее. Вдруг она понимает, что она тоже его любит, она этого боится, да, боится как-то. И вот Гроссман оставляет финал открытым. Бондарчук, он этот... как-то, по-видимому, не смог никак справиться с этим сюжетом, и он, в конце концов, убил эту женщину. Ну, там, снайпер его там убивает и так далее. Вот таким образом это разрешилось. И вот такие там моменты встречаются на протяжении всего фильма. Там действительно есть какие-то вещи, которые есть у Гроссмана, но они даны совсем по-другому.
Тем не менее, они вот собраны под определенную концепцию, которую там увидел себе, так сказать, Бондарчук. Я к чему, что, ну, мне кажется, что этому роману вообще не повезло с экранизацией, потому что тот сериал, да, который показывали, «Жизнь и судьба» по сценарию Володарского, ну, там тоже со значительными изъятиями. Я читал просто, Володарский умер, но незадолго до смерти он дал интервью, где как раз объяснял свое отношение к этому роману Гроссмана, что меня оно несколько удивило, где он пишет о том, что типа там слабый... какие-то слабые страницы, что все слабые страницы этого романа он убрал. А получилось, значит, что убрана практически вся линия, связанная, конечно, со Сталином. И это скорее напоминает не художественное, не отношение к художественным достоинствам или недостаткам, а такая скорее сегодняшняя конъюнктура. Мне так показалось.
Ну да, там, собственно, выброшено главное, да, то, что есть, идеологически главное, что есть в романе, это сопоставление нацизма и сталинизма, причем то, что это сделано в конце 50-х годов, это совершенно потрясающе, да. Так же, как вот идея этого дома, это там же главная идея свободы, и люди чувствуют себя свободными. И к ним посылают этого комиссара Крымова с тем, чтобы он ликвидировал вот это. Они почувствовали, что вот они там замечательно сражаются, но там что-то у них не то происходит в головах. И там приходит комиссар наводить порядок. Вот это тоже, в общем, не слишком... Ну, многие там вещи сняты. Но здесь меня это очень удивило, почему Гроссман. И как, оказывается, можно взять какие-то сюжетные линии из романа Гроссмана и совершенно их переиначить. С той же «Нефтью». У Гроссмана описано, как вот это вот происходит, когда вдруг начинает все гореть.
Это действительно известный эпизод довольно, да. Сталинградской битвы вообще. Вот. Только горело в другую сторону.
В другую сторону, да. Ну, подожгли немцы в обоих случаях, так что...
Знаете, я сейчас сижу и мучительно вспоминаю, я, безусловно, смотрел даже, по-моему, не один раз этот фильм, но я не помню, ну, то есть в нашем отечественном кинематографе есть, безусловно, фильм, который претендует, художественный фильм, но который претендует на документальность. Да? Это «Освобождение».
Да.
Безусловно, да. Я не помню, там есть Сталинградская битва? Я не могу вспомнить.
Вы знаете, там... Вот я не видел это, честно скажу, но есть. Ну, причем там было как-то интересно.
Все четыре серии.
Там как-то там, он уже начинался с 43-го года. А потом, вот. Потом был снят «Сталинград», насколько мне известно.
Дополнительные серии.
Дополнительные серии, да. И что там было? Как-то это прошло?
Ну, я к тому, что может быть, действительно уже прошло время просто вот такого рода, так сказать, художественных фильмов, претендующих на некую документальность и фактически служащих такой хрестоматии, да, знаете, как раньше, книга для чтения, да, по истории. Но здесь фильм. Для смотрения по истории там, СССР, по истории войны.
Ну, есть разные, вероятно, жанры. Так, и, в общем, ну, «Освобождение», конечно, это был фильм ужасный, с моей точки зрения. Ужасный не в плане постановки.
А по трактовке событий.
По трактовке событий, конечно. По трактовке событий, это вот был такой агитпроп на Ниве кино. И вот этот фильм «Сталинград», он сбивается нередко вот на это самое. Вы знаете, когда я зашел в зал, там последнюю минуту пришел, я сначала думал, что я вообще попал в другой зал. Смотрю, там Япония, землетрясение, речь японского министра.
Я думаю, всего фильм начинается.
Да, наверное, что-то это вообще не то. Думаю, надо пойти посмотреть, что идет в другом зале. Потом появляются вот наши эти самые спасатели из МЧС, и они спасают. Появляются немецкие подростки, которых, ну, наверное, тот фильм. Раз немецкие подростки появились, ну и вот он, значит, этот главный,
ну, да,
спасает немецких подростков там в 21 веке, а он рожден тогда в Сталинграде, и тогда такой символ. Ну, это, с моей точки зрения, настолько в лоб сделано, что ну, просто даже неприлично. Так, никакой вообще связи с сюжетом это не имеет, это чистая воды вот такое.
Ну, смотрите, если мы вспомнили сейчас советское время, если фильм «Освобождение», все-таки были же фильмы про войну, но они скорее фильмы не про войну, понимаете, не про там передвижение танков или там дивизий, а фильмы про человека на войне, да, как там «Проверка на дорогу», да. Да, там. Да, живые и мертвые, кстати.
Да, да. Да.
Что там? Ну,
солдаты.
Солдаты.
Да, о Сталинграде, да?
Да, да, кстати, да. То есть без боя, но вот это, мне кажется, и есть как бы объект, что ли, художественного наблюдения, да, именно человек на войне, а не передвижение войск и воспроизведение как бы точно всего, что происходило на поле боя.
Ну, это бесспорно, да. Это бесспорно. Так вот, этим воспроизведением, этим занимаются вообще все-таки историки в научных трудах, но есть сериалы документальные, где пытаются это вот сделать.
Это другой вопрос.
Это другая история. И вот, кстати, вот такие...
Хотя там тоже трактовки могут быть разные, одних и тех же кадров, скажем, документальных.
Но, тем не менее, вот таких фильмов, кстати, остро не хватает. Вот такого рода, и я очень жалею, что у нас нет полноценного исторического канала, как это есть в Великобритании, четвертый. Канал BBC.
Сейчас появился вроде канал «История». Я его, правда, честно скажу, ни разу не видел. На ВГТРК появился канал «История». Но я даже не знаю, где его можно найти. Может, я не очень внимательно искал.
Вот я об этом. Я понимаю, что есть канал, как-то он назывался, по-моему, раньше.
Нет,
по-другому.
Нет, есть канал 365.
35, да.
Нет, а сейчас появился новый канал. Да, 365 – это, по-моему, не государственный канал.
Да.
А сейчас появился на государственном телевидении, на ВГТРК, новый канал. Он где-то, по-моему, вот в этом году появился. Но я не знаю, где его...
Ну, я тоже не в курсе, понимаете, когда
нам,
вот...
по-моему, пока
вот BBC, где-то государственное телевидение, вот там, ты знаешь, четвертый канал, всегда это исторический канал. И там очень качественные вещи показывают.
Очень качественный документальный фильм.
Да, совершенно верно.
Ну, «Неизвестная война» знаменитая, да?
Да, но это американская
продукция. Это американская продукция, да. Ну, я имею в виду, как вот западная документалистика. Да. Она, в общем, ее показали, как ни странно, да, тогда?
Да, с Бертом Ланкастером в роли ведущего, да, 50, по-моему, в серии, да?
Тот фильм, он открыл для нас глаза на очень многое, да, там как бы это все было вновь. Мы продолжим нашу беседу о военном кинематографе после выпуска новостей.
Программа «Цена победы». Программа «Цена победы».
Еще раз добрый вечер. Вот прослушали мы выпуск новостей и продолжаем программу «Цена победы». Напоминаю, что веду ее я, Виталий Дымарский. А в гостях у меня сегодня Олег Будницкий, историк и постоянный гость, постоянный участник программы «Цена победы». В смысле, достаточно часто приходящий к нам. Олег Витальевич, вы еще к нам приходите. Еще, знаете, сколько еще,
спасибо,
еще
да?
фильмов выпустят?
Ну,
мы продолжим тогда разговор о военном кинематографе. А вот на ваш взгляд, вообще вот этот вот жанр воспроизведения, да, такого более-менее точного, да, реалий военных, он вообще нужен сегодня?
Ну, если я правильно понял.
Все-таки, да. То есть, нужна ли вот такая чистая иллюстрация, что ли, да, к историческим событиям? Или все-таки уже кинематографу пора, 70 лет прошло, да, пора переходить как бы скорее к анализу?
Нет, ну, ответ подразумевает. Ну, нет, да? Конечно. Конечно, нет. И это не имеет никакого смысла. Всегда будут люди, которые будут возмущаться, что, смотрите, это исторически не точно. Вот мое, скажем, возмущение как профессионала и не столько историка даже, да, ну, как условно говоря, не люблю высокие слова, скажем так, гражданина. Мне не нравится, когда пытаются, ну, скажем так, неверно передавать суть событий. Не детали, а суть событий. Так? Вот этот момент. И еще одно обстоятельство. Если же мы говорим о близости к реалиям. Но все-таки, если делаются фильмы или пишутся книги о определенном периоде, ну, надо все-таки о деталях подумать для того, чтобы...
Безусловно.
Вот был такой довольно неплохой фильм «Мы из будущего», там, условный, да. допуск, да, довольно неплохой. Ну, «Медсестра в мини-юбке». Понимаете, но мини-юбки — это 60-е годы. Ну, я понимаю сверхзадачу. Вот у артистки там замечательные коленки там и все такое прочее. Но не было
мини-юбки. Там же как бы там же все на выворот, они же оказываются.
Нет, ну так это медсестра из того времени. Она из того времени, да. И кроме того, она вот девушка только что вытаскивала раненых в ползком. А с коленками у нее все нормально. Они не ободраны, не измазаны и так далее. Но это вот такие нюансы, которые...
Это историки хорошо это подмечают.
Ну, тут не надо быть историком. Тут надо просто иметь определенный здравый смысл. Так? Так же, как, вот возвращаясь к фильму Бондарчука, там есть эта ужасная сцена, когда сжигают заживо женщину с ребенком. И у Гроссмана это тоже есть, между прочим. Но там говорится о том, что немцы собираются сжечь цыганку и ее сына, потому что это заподозрили шпионаж. Угу. Там есть некое рациональное основание этого жуткого деяния. Да? Здесь это объясняется тем, что этот там, полковник, он решил потом на деревню Гермацево совершить жертвоприношение. Но вот тут опять же вспоминаю Леонид Николаевич, ну, не верю, это нонсенс. Так? Представьте себе немецкого начальника, который устраивает жертвоприношение перед штурмом, значит, советской позиции. Это вообще никакого отношения, никаким реалиям не имеет. Ну, с моей точки зрения, во всяком случае. Так, и вот такие вещи, которые явно противоречат реальным времени и здравому смыслу, вот они вызывают раздражение. Мне кажется, что здесь надо тщательнее с этим работать с этим материалом. И, конечно, подавляющее большинство людей вот это все проглатывает, что называется. Но все-таки мне кажется, что лучше в этом отношении.
Интересная вещь, что, ну, в общем, по той критике, которая до сих пор появилась в адрес там, Сталинграда, ну, критика, я беру в широком смысле слова, и позитивно, тоже достаточно много. Вот. Но если говорить о критике, о негативных оценках, то они звучат совершенно с разных сторон и по-разному, да? Ну, вот вы как историк, там, вам не нравится тот или иной, ну, там, не соответствует...
Я не как историк даже здесь.
Ну, да, даже
вот, есть логика определенная.
Читатель даже Гроссмана хотя бы, да? А, есть какие-то некие такие чисто эстетические претензии к режиссеру. Вот. Но со стороны ветеранов войны есть другая претензия. Это очень интересная вещь, что как раз... что они обмануты в своих ожиданиях, что название фильма, я уже вначале говорил, оно и меня обмануло вначале, что название фильма их обмануло, что они шли на фильм о Сталинградской битве, а попали на мелодраму.
Да.
Да?
Ну, мелодрама, это, может быть, слабо, ну, все-таки сказано.
Ну, да, ну, тем не менее, ну, на драму, да, ну, такую, как бы, опять же, повторим то, что мы вначале сказали, которая могла быть не обязательно в этих обстоятельствах, да? И тем, и, то есть все-таки люди, ну, особенно, конечно, старшее поколение, ветераны, вы говорите, уже пора не делать, но они еще до сих пор все-таки многие хотят точности. Это, знаете, мне напоминает все споры вокруг там, искусства абстрактного, да, абстрактного или полуабстрактного, реализм, да, вот этого сопоставления. Многие люди считают, что хорошая картина...
Да, похожая.
Если портрет Будницкого, да, то он должен быть похож на картине. А если там какие-нибудь треугольники, самые, как видит художник, то это ерунда полная.
Ну, знаете, если бы один из тех художников, которые так писали картину, написал бы ему портрет, да, я бы ему признателен. Вы понимаете, да, кого я имею в виду?
Похоже, в смысле...
Нет, я был готов, чтобы я был в виде треугольников, если бы я написал один из тех людей, которые начали это делать. Да.
Конечно.
Особенно, если бы он мне подарил этот портрет, то тогда я бы мог вообще не думать о своем о заработке. Но это понятно. Такие претензии Льву Николаевичу предъявляли по поводу «Войны и мира». Там же тоже несоответствие, вообще тьма. И там были статьи ветеранов, которые разоблачали, как Лев Толстой извратил исторические события в романе «Война и мир». Ну, как известно, Толстой родился через 16 лет после 19-го года. И вот там были публикации, когда начала публиковаться «Война и мир».
Я могу сказать, что это вообще вот там, по общению там, с молодым поколением, там, со студентами в том числе. Я вижу, да, особо даже не нужно никого опрашивать, мы сами это хорошо знаем, что вообще историческое знание наших людей о войне 1812 года, это книжка Льва Николаевича Толстого «Война и мир».
Да.
А не учебники истории, где, да, вот «Война и мир» воспринимается как точное описание войны 1812 года.
Да.
И, собственно говоря, всю эту войну учат по роману.
Да, отсюда и эта вот мифология дубины народной войны
абсолютно,
и так далее.
Да. Абсолютно, да.
Вот это...
Абсолютно. Ну и там, ну и с Бородиным там много...
Много, проблем, да, проблем, да. Это правда.
Вот. Но да, вообще, это, я уже не знаю, там это уже перешло, конечно, в категорию банальности, это фразы, это эти уговоры не учить историю по художественным произведениям, да, потому что если учить историю по художественным произведениям, то в первые фальсификаторы, или одним из первых фальсификаторов нужно назвать там Александра Сергеевича Пушкина,
да,
да, который просто оболгал Сальери, да, если уж на то, да, и Борис Годунов тоже вызывает вопросы.
Это вообще, на самом деле, более сложный вопрос о памяти исторической, да. Что? Я думаю, что Лев Толстой при всех неточностях, которые есть в романе, сделал для памяти войны...
Великий роман,
да,
безусловно.
Сделал как раз для памяти войны 12-го года больше, чем, я не знаю, там, Михайловский Данилевский, написавший там четырехтомный труд и масса других людей на тему писавших. Возвращаясь вот к фильму Бондарчука и немножко обращаясь все-таки к историческим реалиям, что очень важно есть в этом фильме? Какая важная тема там присутствует? Это гражданское население в стране. то, чего вообще практически никогда не было.
Да, это правда.
Вот это очень важно, потому что все время изображалось, вот в советской, да и постсоветской и историографии, и литературе, там происходит сражение двух армий, там Красная армия и Вермахта, грандиозное. А ведь гражданское население не было эвакуировано из Сталинграда, за исключением партийной верхушки. Там на момент начала битвы оставалось 200 тысяч человек. 200 тысяч человек. И к январю 43-го года осталось там приблизительно 12-15 тысяч. Часть погибла, но большую часть вывезли немцы. Вывезли в Германию кого-то, кого-то просто, так сказать, из этих районов по разным соображениям, и оставили в основном тех людей, которые их обслуживали, были им нужны для обслуживания, и тех, кто был, в общем, нетранспортабелен, стариков, больных, там, детей, женщин с маленькими детьми и так далее. Вот это трагедия колоссальная, которая по-настоящему неосмыслена и не описана.
Там еще вот эта вот история с Волгой, да, когда прижали все гражданское население, да, к реке, да, что их не хотели эвакуировать на другой берег.
Нет, их не могли эвакуировать. Это тут как, ну, могли, наверное, если бы это делали заранее, но это было очень сложно сделать технически, так? Очень сложно сделать технически, и ведь трагедия еще была в том, что вот эти транспортные артерии, транспортные возможности были весьма ограничены, да, и население осталось, ведь, понимаете, о Сталинграде нет представления как об оккупированном городе в значительной степени. Есть представление о том, что вот там идут непрерывные уличные бои. Но ведь большая часть города была оккупирована немцами. Так, люди там как-то существовали. Вот это очень важная часть истории войны, вообще вот эта составляющая, человеческая составляющая войны и трагедия гражданского населения, она толком не описана. И вот показано, кстати говоря, в фильме вот эти две женщины, которые там даны, вот эту радистку Бондарчук превратил, значит, в девушку, которая вот здесь живет и никуда почему-то не хочет уходить, которую, как там практически открытым текстом говорят, изнасиловали немцы. Так, и вот, кстати, тоже возникает такой моральный вопрос. Вот эти женщины, которые были немцами изнасилованы, или которые вынуждены или добровольно там с немцами сожительствовали, вот отношение к ним. В фильме показано как однозначно
отражение.
Это было очень по-разному. Очень по-разному. И...
Извините, я вас перебью. Просто хочу сказать нашей аудитории, что Олег Будницкий, сегодняшний наш гость, один из, может быть, основных, ну, не основных, но один из вопросов исторических, которые он изучает, это как раз такой быт на войне в том числе. Да?
Ну да, значит, да,
именно,
можно так
именно
сказать.
Человек на войне.
Человек на войне.
Да.
Так, ну, не историю.
Вставка,
я не претендую на то, что я военный историк. Я историк, который интересуется, как людям, как люди пережили войну. И в армии, и в тылу, и на оккупированной территории, и в разных совершенно качествах. И вот сложность всего этого существования мы до конца не понимаем. Более того, как очень много тем и сюжета были табу всегда. Для...
Ну, в первую очередь, для жизни на оккупированной территории.
И жизнь в тылу в нашем, между прочим.
И жизнь в тылу.
Да. Жизнь в тылу, понимаете?
Тылу, нет, но были такие, почему героические тоже фильмы, там как собирают танки, собирают самолеты в тылу, да?
Да, истории... о том, что в городе Архангельске, например, выдача хлеба была такая же, как была в Ленинграде,
этого
никто не знает. Так? О том, что вот люди знают, что мы потеряли в войну 26 600 000 человек, и многие думают, что это люди, которые были вот убиты бомбами, расстреляны, погибли и так далее. Сюда включены демографические потери, то есть превышение смертности над рождаемостью и на оккупированных территориях, и в советском тылу. Это миллионы людей. Так? Другое дело, что идут дискуссии, а правомерно ли демографически вот такого рода потери включать относительно счет военных потерь.
Мы... Там еще когда вступают в это дело демографы, то у них цифры вообще получаются там заоблачные.
Нет, ну цифры очень разные. И,
знаем, и 40, говорят.
Да, ну и насколько я понимаю, пытался в этом разобраться, на самом деле эти цифры несколько могут быть завышены. Несколько завышены. В основном надо все-таки смотреть переписи довоенные и так далее. Но то, что смертность существенно превышала рождаемость, это, увы, вот демографический, медицинский, какой угодно факт. И на оккупированных территориях это понятно. Немцы проводили определенную политику, особенно в городах. Просто стремились к депопуляции городов. Там не допускали крестьян торговать на рынках. Всякие были такие вот вещи. Им это вот не нужно было. Да, вот чтобы...
Ну, да, размножение второсортной нации.
Да, там самые разные способы были, чтобы сократить перевоз населения вплоть до бесплатной раздачи противозачаточных средств, между прочим. А вот если мы говорим о советском тыле, там идет превышение какое существенное.
Смертности над
рождаемостью. Там же оккупантов нет. Понимаете? Ясно, что там условия ухудшились, что там миллионы эвакуированных и так далее и тому подобное, потеряны хлебородные районы, и это можно отнести в значительной степени на счет оккупантов. Но это встает вопрос и о власти, которая так устроила, значит, общество и экономику, что в тылу на неоккупированной территории...
Такой психологический фактор все-таки в условиях там, эвакуации, скажем, да, как-то решаться на то, чтобы там, родить ребенка, это же тоже, я имею в виду снижение рождаемости, оно тоже естественно в этих условиях, наверное.
Ну, во-первых, там была колоссальная детская смертность, гигантская, особенно 42-й год, просто заоблачная. Так?
В тылу.
Так, и очень, опять же, люди умирали, вот это превышение не только за счет снижения рождаемости, это понятно, ну, мужчины на фронте, кроме всего,
ну,
прочего,
да, всего прочего,
это и болезни, и медицинское обслуживание, и недоедание, и многие другие факторы, опять же, вот те моменты, которые нужно изучать, если мы хотим понять, что такое на самом деле война. Там не было никакой романтики. Так. И опять же, возвращаясь к Сталинграду, вот эта история этих 200 тысяч человек, которые там остались, это вот не написанная история. И вот это вот этим обязательно.
Ну, много ненаписанных историй. Да. Вот даже вы сейчас некоторые сюжеты перечислили, да, да. И можно еще. Кстати, вот сейчас все готовятся, значит, в январе, да, к 70-летию снятия блокады.
Ленинграда.
Да, блокада Ленинграда, в общем, тоже до сих пор, я думаю, что до конца не описана и не показана.
Ну, безусловно, да, безусловно. Хотя там как раз у нас огромное количество источников.
Источников,
но...
да. В общем-то, все можно найти при желании, да, при таком... Но, так сказать, в широкий такой оборот, в активный, все эти данные не входят.
Не все, найти не можно все, но получить доступ можно не ко всему. Вот ваш покорный слуга в августе этого месяца получил отказ из архива ФСБ. Меня интересовало всего-навсего сводки о настроениях населения. За период с 39 по 45 год. Нет. Вот это как? Прошло 70 лет.
В смысле, не в Ленинграде, а вообще?
Вообще, да. Ну, вот в московском. Вообще, да, значит. Вот интересный сюжет, правда? А прошло 70 лет. А почему историки не могут узнать, какие сведения получал тогдашний там НКВД о том, что люди думали и говорили о войне, это, ну, сейчас о событиях. Это же важнейший момент, какие были настроения. Ну, далеко не вся истина в этих донесениях, потому что это очень такой источник, к которому очень осторожно нужно относиться, там по-разному, по разным мотивам люди давали те или иные сведения, и там очень часто многое переиначено, но, тем не менее, какую-то картину они дают. Вот. Нет, закрыто. Это разве это нормально, да?
Ну, можно догадаться, почему закрыто.
Ну,
легко.
Легко
можно догадаться, почему они не открывают.
Так, ну вот такие вещи. Поэтому и ощущение у людей, недосказанности, то, что мы не все знаем там о войне. Это правда, не все знаем.
Ну, я могу просто судить даже вот по этой программе «Цена победы», да, которая уже, слава богу, значит, уже 8 лет, 9-й год уже пошел, там с небольшим перерывом, но... Там, отклики, которые я получаю там, и от слушателей, и просто там, от людей, говорят, это вот именно это стремление узнать чего-то, что у всех ощущение недосказанности, понимаете? А когда еще возникают там, какие-то там, официальные или там, официозные некие историки, которые вам начинают доказывать, что мы все знаем, мы вам все сказали, то это обратный эффект, а значит, это точно, значит, мы вообще ничего уже не знаем, да? Потому что что они нам голову морочат.
Да, совершенно верно, да.
Ведь все эти сюжеты, недосказанность как бы такая документальная, что ли, да, я имею в виду такая чисто историческая, но и недосказанность, опять же, даже через художественные произведения, да, ведь про это можно делать и фильмы.
Ну, конечно, но вот люди как-то все-таки умудрялись, вот мне поражает, как некоторые писатели в советское время, да, вот в условиях той жесточайшей цензуры и того, что...
Умудрялись что-то написать. Мне Дэйм Сос Гранит подробно рассказывал, ну, она особо известна, это «Блокадный дневник», да, вот
это... «Блокадная книга» с Садамовичем.
С Садамовичем, да. Там же то, что им удалось тогда напечатать, это уже там сильно урезанный текст. Это сильно урезанный текст. Они уже потом, он мне рассказал, что он смог там, ну, как бы выброшенные куски, значит, восстановить и уже издать эту блокадную книгу в более полном виде, в том, в котором они более или менее, и то не до конца, а в том виде, в каком они писали вместе с Садамовичем.
Ну, в советское время была вообще замечательная история, когда Константин Симонов, то ли член ЦК, между прочим, КПСС, и знаменитый писатель, он предложил создать при Центральном архиве Министерства обороны в Подольске такой банк данных или такой фонд, куда бы собирались воспоминания ветеранов. Многие люди писали, он говорит, ну, некоторые вещи ну, не подлежат публикации, не потому что там что-то там плохое там, советской власти и партии, потому что они литературно совсем никуда не годятся, но, тем не менее, это какие-то сведения. Ну, всего там, да, навсего, да? Не для публикации, а просто собрать. А пока вот люди живы, пока там они пишут. И на эту тему был запрос, значит, в Генштаб и в Главное политическое управление Советской армии, и за подписью Агаркова и Епишева было, что нет, не надо. У нас и так много тут разных точек зрения о войне. Вот такие книжки выходят, как Еременко, например, даже. Да? В том числе о Сталинграде его мемуары. Он, кстати, их написал вскоре после этого, с Халтуба там лечился от раны, и значит, он там записал в 43-м году костяк этого дела. Еременко, Горбатов там назывался, еще кто-то. Значит, и вот тут, понимаешь, еще тут и всякие солдатские воспоминания, этого нам только не хватало. Кстати, какой, вот когда читаешь, вот без скрежета зубовного читать нельзя. Можете себе представить, если бы сейчас у нас был какой-то, значит, фонд, какой-то фильм, где бы были собраны воспоминания людей, реально в этом участвовавших. И когда бы их были бы тысячи, если не десятки тысяч, и из этого люди, естественно, могут там подавать в том или ином ключе, но в такого, из этого массы источников можно понять, что-то же у них реально, сходится, реально, да, конечно. Даже какой-то из этих вот интервью, которые сейчас берут там тысячами, и которые самые ненадежные источники всех, которые существуют, и не только потому, что столько лет прошло, но и там люди не всегда хотят говорить о чем-то, но там есть множество таких деталей, которым или эти люди не придают значения, да, или эти какие-то реалии повседневной жизни, которые они-то точно помнят, и как бы для них это не важно. Не это они хотят сообщить, но вот по ходу дела сообщают какую-то информацию полезную. Из этого можно воссоздать реалии этого военного быта. Ну, я тут опять сел на своего любимого конька, на источники по истории войны, как их находить и как их интерпретировать, но это не только по истории войны, это вечная проблема нашего брата-историка, да, где же вот найти то, что нам как-то расскажет о прошлом и позволит понять, что там люди на самом деле переживали, чувствовали, что они думали.
Да, вот видите, как мы от Сталинграда ушли на общее рассуждение. Ну, собственно говоря, чего я и хотел. И...
Ну, в этом плане любой вот такой фильм, который вызывает интерес, он полезен.
Конечно, я вот как раз хотел к этому опять, если возвращаясь к Сталинграду, что там можно множество претензий предъявить фильму. Да как любому, наверное.
Да.
Ну, кстати говоря, если уж на то пошло, там, если там посмотреть на поделки там, голливудские, там, в которых тогда... Там, ну, есть блестящие фильмы о войне, безусловно, да, там «Спасти там, рядового Райана», да. Там, скажем, я считаю, великолепный
да,
фильм.
Да, да.
Вот. Но мы же там, ну, нас же там клюквы тоже очень много, да, там производится. Даже я имею в виду не с точки зрения истории, с точки зрения реалий, ну, потому что как там советские там, офицеры вот, там показаны, да, там и сколько уж там ошибок в деталях, кстати говоря, да, там формы и так далее.
Но львиная доля вообще американских фильмов все-таки сделана об их войне, да, о войне на Тихом океане, о войне на Западном фронте,
войны,
да.
Да,
то там,
да.
Там есть очень разные фильмы, есть просто те же самые вестерны, только на
абсолютно.
Пути или истерны,
абсолютно.
А есть очень хорошие работы. Тут как бы...
Нет, безусловно.
Так же, как в нашем кино, ну, вот вы сказали, что в советское время там «В проверка на дорогах» один из лучших фильмов,
да.
Если не самый лучший, может быть,
да.
О войне, но советское время ведь так и не вышел, как
да,
мы знаем.
Да, всегда, он в перестройку, да, появился.
Или в позднюю перестройку, да, наверное, в позднюю перестройку, так сказать. Да,
перестройку,
что он же лег на полку. Да.
Ну, много чего там лежало на полку.
Да, но этот фильм просто...
Ну, я хочу даже сказать, что даже попадались все-таки фильмы и не лежавшие на полке, а выходившие, да, но те же вот «Живые и мертвые» там.
Да, вполне хороший фильм.
Хороший фильм. Да. Даже такие легкие неожиданные фильмы, да, там типа «Катя», относительно легкие, если о войне, там «Катя, Катенька и Катюша», вот эти
да.
фильмы.
«Женя, Женечка».
Женя,
замечательный фильм «Хроника пикирующего бомбардировщика».
Да,
да, вот просто, да.
То есть как-то прорывалось это. Ну, а не говоря уже о том, что в литературе там достаточно одного Астафьева, да, чтобы...
Ну, там, кроме Астафьева.
Кроме Астафьева, да. Ну, я говорю, ну, Астафьев уж такой, мне
кажется...
Кондратьев,
Быков.
Да, ну, Астафьев такой, мне кажется, самый жесткий.
Самый жесткий, бесспорно,
самый
да.
жесткий писатель, да, описывавший войну. Ну что, тем не менее, мы сделаем такой вывод из нашей беседы, что обратимся к нашей аудитории, что тот, кто не видел фильм, все-таки пойдите посмотрите.
Это не реклама.
Это не реклама, да. Я хотел Федора Бондарчука пригласить с ним поговорить.
Но историю не надо изучать по фильмам.
Историю не надо изучать по фильмам, историю изучайте по источникам.
Да.
Было бы хорошо, если бы учебники еще наши истории стали бы такими тоже надежными источниками. Но будем надеяться.
Но вот сейчас напишут единый учебник, и
да,
все...
Вот это будет самый надежный источник, видимо. Единственный, если он будет, тем более единственный. Спасибо. Спасибо за внимание. Да. Спасибо Олегу Будницкому.
Спасибо вам. Да.
«Цена победы». Вел ее Виталий Дымарский. До встречи через неделю.
Да, всего доброго.
Программа «Цена победы».